Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Да, проблемы были у нас в начале. У нас небольшие сегодня технические сбои, но я думаю, что... Я надеюсь, что это первая и последняя проблема сегодняшнего выпуска. Илишка Глуши с нами сегодня. Илишка, привет.
Привет.
И Татьяна Круг. Тань, мы тебя слышим. Ты нас слышишь?
Я вас слышу. Всем добрый вечер.
Добрый вечер. Татьяна Круг сегодня в городе Сочи. И там, наверное, осени все-таки такой, как в Москве, еще нет.
Нет, конечно. Вчера была погода, как сказали, которая будет зимой здесь. Но довольно тепло. Сегодня солнечно даже. Ну, прохладно, но что делать? Не так холодно, как в Москве, конечно.
Илишка.
Эльмир пишет в сообщениях: «Привет, я тут, можно начинать». И смеющийся смайлик.
Спасибо большое. Мы тут не знали, можно будет начинать или нет. Тут были технические сложности. У нас сейчас еще представим участников нашей всей этой сегодняшней истории. Илишка, ты ведь приехала в Москву сегодня не одна.
Да, я приехала с двумя собаками и моим мужем.
А кто сначала все-таки, собаки или муж?
Муж.
Так, давайте мы сейчас кое-что попробуем посмотреть, потому что есть у нас вторая камера. Вот здесь, я вот не знаю, видны ли собаки сейчас. Тань, ты ведь тоже, наверное, еще не знаешь, потому что идет задержка.
Да, идет задержка, но пишет Рин-Рин: «Привет, я пришла увидеть пуделя». Да, собачек видно, видно собачек.
Видно собачек. Я попробую сейчас. У нас сегодня нет зрячего помощника здесь. Вот такая проблема. Да, это Тифлострим по полной программе.
Я когда вчера увидела фотографию, удивилась, какая у них шерсть красивая. Они как игрушечные такие собачки, плюшевые.
Две собачки, игрушечные, не игрушечные. Расскажи немножко про них.
Старшая Джесси, ей уже будет 14 лет, и она уже на пенсии.
Собака-пенсионер?
Да.
В каком возрасте выходят собаки на пенсию?
Так, когда они уже не должны водить и не должны...
Она работать.
Немножко слышит, да?
Плохо она слышит. Плохо слышит. Значит, старшая — это Джесси, 14 лет, а да. Младшая
Близ, ей были в мае 4 года.
Ну и фотографии собак обязательно будут, потому что и не только собак на самом деле, потому что Анатолий Чепенко сделал сегодня кучу фотографий, и я думаю, что сразу вместе с подкастом мы эти фотографии выложим, так что Рин-Рин увидите этих песок обязательно. Ну и сегодня с нами также Сденек. Сденек попросил не давать ему микрофон. Я очень сильно пытался дать ему микрофон, но из этого ничего не получилось. Как ты думаешь, почему, Илишка?
Потому что он не сказал, что он плохо говорит.
По-русски?
По-русски.
Сденек, ты плохо говоришь по-русски? Да, говорит он с четким совершенно русским акцентом. Такое мудрое, хорошее, да. Так что, друзья, если у вас есть вопросы к Илишке, возможно, к Сденеку также, у него нет микрофона, но в любом случае услышим, пишите, пожалуйста. И Татьяна нас постарается перебить из своего замечательного города Сочи для того, чтобы эти вопросы нам с вами всем задать и для того, чтобы мы могли, собственно, побольше, поподробнее узнать и про Чехию, и про то, как, собственно, вот те проблемы, которые мы обсуждаем здесь в Тифлостриме, как они, ну, знакомы они, не знакомы они незрячим слоговидящим людям в Чехии.
Кристина пишет, для тех, кто не увидит, тифлокомментарий, пожалуйста.
Тифлокомментарий, пожалуйста. Илишка, опиши нам, пожалуйста, собак. Во-первых, какая порода?
Это обои пудели королевские.
Вот тут нужно понимать, потому что есть пудель. Я представлял себе сначала, когда еще тебя не знал, ну, такие маленькие, знаешь, шерстистые, такие кучерявые пудельки. А оказывается, нет.
Нет, это потом... в пуделей 4 сорта. Один маленький — это той, потом такой большой — это... Трапослик у нас, скажется, потом пудель среднего возраста, и потом пудель большой, королевский.
А не знаешь, случайно, почему они называются королевскими пуделями?
Потому что они в Америке их так называют.
Ага, то есть это американское название. Скажи, пожалуйста, насколько популярны королевские пудели, как собаки-проводники или как собаки-поводыри в Чехии?
Ну, теперь уже да, но я была такой первой, которая я хотела, чтобы мне в школе собак-проводников в Брно этого пудела тренировали.
То есть до тебя королевских пуделей...
Не было. Был только один, но мало кто его знал.
Как тебе удалось? То есть, во-первых, как пришла эта идея, что вот я хочу, чтобы мне тренировали королевского пуделя?
Я просила... У меня, когда я была так 15 лет, таким тинейджером, у меня была собака близ среднего возраста. Она мне хорошо водила, потому что не была тренирована, мне хорошо водила.
Не хорошо или хорошо?
Хорошо.
Хорошо, но не была тренирована.
Не была тренирована.
Так.
Она хорошо обходила ложи, и но все. Она знала, что я не выжу, что бы хотела погладить, она должна к мне прийти.
И она понимала, что нужно к тебе приходить.
Да.
Слушай, здорово. И ты этому ее не учила? Она просто вот взяла...
Нет, я это не учила. Она так хорошо узнала одна.
Так.
А когда я была в интернате, родители, она, когда мне не было дома, она очень была такая неспокойная.
Ага. И?
И я потом хотела, чтобы мне Милан Дворжик тренировал пудела королевского.
А Милан Дворжик — это тренер?
Это тренер, да. Это ведущий школы собак-проводников.
Вот я себе не очень представляю. Ты такая приходишь, подросток еще, в школу собак-проводников и говоришь: я хочу пуделя. Ведь я так представляю, что они тебе могли сказать: так, девушка,
мне сказали,
идите, девушка.
Идите, мы не тренируем пуделей.
Так. Как эту проблему решали?
Ну, потом мне отказали, но я им сказала, я не хочу лабрадоров.
Лабрадоров не хочу?
Да,
так.
Да, потому что они линяют.
А ты не любишь шерсть?
Я не люблю шерсть, да.
Так.
А я астматик, я очень хотела бы пудела. Но мне они сказали: мы пудели не тренируем.
Угу.
А когда я пришла в 2001 году к Милану Дворжаку, он той школе будет в следующем году 20 лет, так они уже начали тренировать. Мне он сказал: мы тоже так не тренируем пуделей королевских. Но можно спросить потому что они уже в 2005 году уже попали в Гайдок, да, ассоциацию.
То есть эта школа чешская школа уже была членом международной ассоциации
собак-проводников. Да.
А в международной ассоциации уже был опыт работы,
да,
с пуделями.
Уже был опыт небольшой, но был.
В каких странах?
В Америке. В Израиле, да. А Милан Дворжак потом шел в Америку, чтобы посмотреть, как пудели тренируются.
То есть он специально... Значит, я просто пытаюсь понять историю.
Да, он специально...
Ты приходишь... Подожди. Ты приходишь и говоришь: я хочу пудели.
Да.
Тебе говорят: нет. Ты говоришь: ну, я все равно хочу. А потом они говорят: хорошо, мы поедем в Америку и посмотрим, как ты... Потому что есть такая Элишка, которая хочет пуделя.
Такие отзывчивые люди.
Вот это какая вообще страна, Таня?
Мне кажется, точно не Россия. Но вы это уже поняли, что это не Россия. У нас очень много комментариев. Давайте я их почитаю.
Ну давай, посмотрим комментарии, да.
Максим пишет: а я думал, только лабрадоры способны быть проводниками. Ксения пишет: нет, в Англии немецкие овчарки тоже могут быть. Говорят, что они отличные проводники, спокойные и умные. Ренвин пишет: пудели — это очень интересно и необычно. Вот.
Да.
Дальше пишет Елена, спрашивает: насколько королевские пудели хороши в качестве проводников? То есть умеют ли они не отвлекаться на что-то во время работы?
Вот смотри, я хочу, чтобы ты на этот вопрос ответила честно, ну, на самом деле, конечно, на все вопросы, но на этот тоже. Вот ты хотела пуделя. Сейчас у тебя уже вторая собака и пудель. Это значит, что ты не разочаровалась.
Да.
Правильно?
Правильно.
А Но ведь действительно иногда говорят о том, что ну вот лабрадоры, они умные, они уверенные, они упорные. А пудель, в принципе, собака более, ну, такая...
Пудель такая активная собака, да. Его все интересует. Но когда он работает, он хорошо работает, да?
То есть проблем с этой собакой у тебя не возникло?
Нет.
И поэтому уже вторая собака будет.
Да.
И сейчас я правильно понимаю, что вот Джесси, более светлая собака, на фотографиях вы это увидите, она на пенсии, но вы привезли ее в Россию с собой.
Да.
Потому что не с кем было оставить там?
Да, потому что не с кем было оставить там, так как ты сказала.
То есть привезти в Россию проще, чем найти человека,
да,
с которым оставить?
Да. Это хорошо, так проще.
Объясни мне, пожалуйста, вот есть двое, вот вы с мужем, да, муж mm-hmm. твой немножко видит, но немножко совсем.
Да.
В общем-то, два незрячих или слабовидящих человека, две собаки. Как передвигаться в такой компании в одной машине, а еще если это такси, например?
Ну, я очень хочу сказать, что благодаря тебе мы заказали зоотакси. Да, там хорошо,
как это
хорошо.
Здесь работает? То есть где едут собаки? Давай с этого начнем. Вот в зоотакси.
Зоотакси. Они едут в багажнике, а мы вместе с водителем, да?
Понимаешь, вот, Илишка, извини, я не в теме. Я сейчас сижу и думаю, это какое-то живодерство отправить собаку в багажник. Во-первых, она там будет бояться. Во-вторых,
нет.
Она там будет выть. Ну, представляешь, такая едущая машина и воющая собака в багажнике.
Знаете, у нас так, когда тренируют собаки, эти щенки возят в багажнике. Они привыкнут, да, к тому.
Вот так. Тань, если что-то пишут, ты просто нас перебивай.
Да, мне интересно, просто не засудят. Сейчас же очень такая активно обсуждается тема по поводу жестокого обращения к животным. Насколько с властями все в порядке? То есть они не будут придираться к тому, что собаки едут в багажнике в закрытом помещении, где плохо проникает туда кислород и воздух, свет?
Слушайте, но там же есть документ. Я правильно понимаю, что ведь у вас есть бумага, в которой написано, что это служебная собака,
да.
Что
угу.
это средство реабилитации.
То есть да, так.
В России вообще можно услышать про то, что это уже, ну да, это, конечно, собака, но это техническое средство реабилитации, и там требования немножко другие. Сколько шерсти остается в машине после такого пуделя?
Ничего, не, потому что он не линяет.
Вот это для тебя было важно изначально? Вы его, вы их как-то чешете или вы его подстригаете, постригаете? Почему?
Я его чешу, потому что, чтобы они выглядели очень хорошо, а красиво, да?
То есть вы это делаете, вы о них
да,
заботитесь?
Да, да. Нет, они ходят в офисину, да, в салон.
Куда? В салон?
Собачий салон, салон да, такое.
Собачий салон, да.
То есть, значит, вы собираете двух собак-проводников, ведете их в салон,
нет,
их там
постригают. Пожалуйста, мы собираем только одну, а потом вторую, да, другую собаку.
А, ну не сразу, понятно.
Не сразу, угу.
Понятно. А на самом деле, может быть, сейчас наши слушатели мне скажут, что, Олег, ты вообще не в теме. Я действительно не в теме. Поэтому мой вопрос к тем, у кого есть собаки-проводники, ходите ли вы в салон для того, чтобы делать им прически, для того, чтобы расчесывать шерсть? Вот расскажите, пожалуйста, это я обращаюсь к слушателям, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте.
Одна из самых таких обсуждаемых тем сейчас как раз-таки про шерсть. Но раз не линяет, конечно же, этот вопрос отпадает. Пишет, что недавно читала, Ринвин пишет, недавно читала про поводыря Ризеншнауцера. Я, честно, не знаю, что это за порода, но вот...
Я тоже.
Такое...
Но сейчас, ты понимаешь, что сейчас будет, Таня? Сейчас нам напишут, как вы можете не знать такую породу? Сейчас слушаем.
Есть люди, которые любят кошек, есть люди, которые любят собак, кто-то любит хомячков, рыбок, поэтому не обязательно знать все породы собак либо кошек.
Завтра будет интересно, потому что Илишка с Денек и две собаки, Джесси и Близ, будут у нас дома, а у нас кошка Бьюти. И мы посмотрим на эту встречу. Вот что там произойдет, мне пока очень-очень интересно.
У нас очень много сообщений. Саша Козловский пишет. Не знаю, как остальные, но я бы не рискнул иметь в качестве собаки-поводыря немецкую овчарку. Еще бы питбули использовали в качестве собак-поводырей. Я, можно, прокомментирую. Это на самом деле очень интересно, потому что человек идет с собакой и знает, что на него никто не нападет. То есть,
а вдруг собака на него нападет? Любые. Его же собака.
Так если их так тренируют, если их так воспитывают с самого детства, то я думаю, что нет. Кто-то же держит питбули дома, и все в порядке, без проблем.
Я не думаю, что питбули их держат как собак-проводников.
Нет, это просто шутка.
Окей, все.
Понятно, вот, еще понятно. Максим пишет. Да.
Извините, пожалуйста, я видела питбула как собаку-терапевта.
Терапевта.
Терапевта.
Угу. То есть это для детишек с аутизмом.
Угу.
Да. Вот, допустим, даже тот же самый центр собаки-помощники инвалидов. Там, я не знаю, есть она сейчас или нет, но была программа как раз для подготовки собак-терапевтов. То есть это достаточно известная история у нас тоже.
Максим спрашивает. Вопрос такой. Слышал, что в Америке собак-проводников, да и собак вообще, можно подготовить для бега с незрячими. Как насчет Чехии?
У нас тоже тренируются собакой агилити, но я не пользуюсь этим. Но пользует этим один наш тренер в Праге. Ее зовут Итка Досталова, у которой собака бельгийская овчарка. А они делают агилити.
Агилити это что такое?
Агилити. Это бег.
А, это бег.
Через разные преодоления.
А, препятствия. Да-да-да-да-да, mm-hmm. Все. А, понятно. Вот, к собачьей теме, я думаю, мы еще вернемся.
Тут очень много вопросов.
Давай мы разберемся с вопросами, потом пойдем дальше. Давай.
Что пишет? Эльмир спрашивает, а сколько королевские пудели в холке ростом?
Что еще?
Сколько он ростом?
Около 50 сантиметров и близ немножко выше.
И я напомню, возраст 14 лет Джесси и собака-пенсионер. У нее такая жизнь собачья, да, выезд на пенсии за границу. И 4 года Близ, вот собака, которая сейчас работает.
Елена спрашивает, да. Собака-пенсионер, она во время путешествия помогала вам или просто путешествовала с вами?
Она только с нами путешествовала, но еще нам показывала ступенек, да? Ступенек.
Ну, то есть помогала.
Лестницы. Да, угу. Немножко.
Нет, ну подожди, смотри, Тань, как ты думаешь, мы когда с тобой уйдем на пенсию, для меня это будет достаточно скоро, для тебя это не скоро. Что мы думаешь, перестанем работать, что ли? Нет, конечно, не перестанем работать. Ну вот и все. А собаке что, хуже, что ли?
Ну да, ей интересно же тоже, она всю жизнь так прожила свою, ну такую, предпенсионную, поэтому, конечно, не забудет.
Таня, я вас пробью, да?
Да.
У нас это так. Мы... И едем на работу с молодой Близ. И Денек мне привезет эту старшую собаку, потому что она в нашем офисе привыкнута. Я работаю как заведующая отдела истории слепых в Техническом музее Брно.
Сейчас мы к этому перейдем из этих музейных историй. А скажи, насколько это вообще распространена история, то, что ты описываешь, когда собака уже перестала работать, но она остается в доме, о ней заботится. То есть большинство людей именно так поступает? Или большинство людей, я не знаю, усыпляет собак или отдает, продает что-то?
Знаете, у нас так. Когда мы с мужем двое, мы хотели бы, чтобы собака стала жить с нами. Но когда один человек, Мирана Дворжака, этого нашего инструктора, есть такая большой дом, где он может эти собаки содержать, пенсионерки, да?
То есть он собирает собак-пенсионеров из всей Чехии?
Да, нет, только
своих.
Только своих, да.
Которых он подготовил сам. Да. Слушайте, ты не знаешь, сколько у него там собак?
Ну, около 3 собак-пенсионеров.
Ну, другая жизнь, правда. Сколько школ по подготовке собак-проводников в Чехии?
Ну, 3 хорошие, но 3 такие нехорошие, да.
Понятно. А, кстати, тут интересно, потому что когда мы готовили этот эфир, мы, например, узнали, Может быть, кто-то из слушателей скажет, что мы не правы. Но узнали мы, например, что, скажем, в той же Украине школы по подготовке собак-проводников нет. И там целая история была, когда человек сам обучил себя собаку-проводника, не мог ее, естественно, сертифицировать по понятным причинам. Ну и возникла проблема. Человек хотел в метро с собакой-проводником, его не пустили в Киеве. И был целый скандал на эту тему. В Чехии можно самому себе обучить собаку и пройти с ней сертификацию?
Да, в Чехии можно. Она можно везде с нами. Это потому, что мы в Евросоюзе. Это была бы огромная дискриминация, когда бы собаку не пустили в ресторан. Только в бассейн она не ходит, да?
Только в бассейн не ходит?
Да.
Ну, понятно. А на концерт?
На концерт, да, можно. В театр на концерт можно. Они уже к этому ее воспитывают.
То есть ее во время обучения, в программе обучения, например, есть такая вещь, как посещение театра или концерта?
Да, так, так. И как они, но она, у нас это работает так, как у Елены Арачко. У нас много волонтеров, которые получают от Дворжака то, что они что с ними делать. Так одна из этих, просьб есть, чтобы собаки посещали театры, кино, и рестораны.
То есть есть волонтеры, которые работают вместе с тренером, вот с дворжиком. И дворжик говорит им, значит, волонтерам, конечно, слушайте, вот сходите с собакой в ресторан или сходите с собакой на концерт.
Нет, здесь это студенты, которые водят собаку туда, куда они ходят, да?
А на концерт они бесплатно при этом идут с собакой?
Да, так, да.
Слушай, классно, Таня. Что там у нас с письмами, сообщениями? Тани нет, по-моему, у нас, да?
Да,
к сожалению.
Алло, да, я здесь.
Да, здесь.
Я вас сейчас
если
так
что,
слушаю.
Просто...
Да, я вас сейчас так слушаю, и у меня есть личный вопрос не из Ютуба, то есть я сейчас приду, конечно, к вопросам из Ютуба. У меня такой вопрос. Если человек не незрячий, нету проблем со зрением, он может приобрести себе такую собаку? Это же обученная собака, умнейшее существо просто.
А зачем она ему, Таня?
Ну, она не будет,
она ему зачем?
Она не будет нападать на прохожих людей. С ней можно ходить везде, даже в кафе. Вот.
Это у нас так не бывает, да? Это собаки получают у нас люди, которые не хорошо не видят, и инвалиды по зрению, и инвалиды по... И то, что у нас собаки получают слепоглухие. Да, люди.
То есть, короче, Тань, если ты хочешь такую собаку, и ты не хочешь ее получать как слепой человек, ну, ты можешь получить ее как слепоглухой человек.
Понятно. Вот я поняла. Максим спрашивает, берут ли в Чехии разрешение... Так, сейчас я вернусь к этому вопросу. Есть еще другой. Саша пишет. Интересно, какая порода лучше в качестве собак-проводников? Лабрадор или пудель?
А вот что значит лучше, Саш? Вот да я не к тебе, Тань, да?
Uh-huh.
Илишка, я даже не знаю, как ты это прокомментируешь, потому что когда спрашивают, что лучше, я так, а какие критерии?
Uh-huh. Ну, знаешь, у меня критерии, чтобы шерсть не падала.
А!
Так для меня хорошо будет.
Понятно. То есть у тебя есть конкретные критерии, под которые подпадает пудель. Давай мы немножко уйдем в собачью тему, потому что
да.
есть вторая интересная такая грань.
А как же вопросы обязательно... из Ютуба от наших слушателей
есть?
Зрителей?
Ну,
очень много.
Я думал, все кончилось.
Нет, их
ну, давай,
еще
хорошо.
Минимум 5, я вижу.
Ну, давай,
Максим спрашивает, нужно ли специальное разрешение на посещение досуговых мероприятий, ну, поездок в автобусе и всего остального. Но, как я поняла, вот вам сразу выдают такое разрешение при получении собаки, так?
Знаете, когда мы получаем собаку, у нас очень их исправляются с тем, что мы получаем на все документы и тоже карточку школы, которая ее тренировала. А то мы предложим, и она нас видит, пустят.
То есть, в принципе, по документам, как, кстати, у нас в России делается тоже, по документам на собаку вы все это получаете, вы имеете возможность посещать.
А еще мы получаем карточку школы, где она тренирована.
Вот, Елена как раз-таки спрашивает по поводу школы. Когда вам выдают собаку-проводника, школа устраивает конкурс по прошествии времени на трудоспособность собаки?
То есть проверяется ли вот эта трудоспособность собаки школой, когда собака уже подготовлена?
Да, Они делают это так. Собака с человеком, которую тренируют, идет и показывает ему, что, например, на дворжек есть такой инструктор, который ведущий, и еще с ними работают две инструкторы, и собаку проводника так проверяют. Если она готова получить много баллов.
Я понимаю, что сейчас может быть накосячено. Мы вначале уже накосячили, но я все-таки хочу попробовать показать просто с телефона собак, потому что они здесь у меня вот буквально под столом. Вот, наверное, сейчас удастся это сделать.
Вы, может быть, пока показываете собаки, дальше буду вопросы читать.
Да, конечно.
Кристина спрашивает: в Германии есть практика, когда незрячий ходит с собакой без трости. Есть ли такое в Чехии?
Нет, у нас нет. Только с тростью. А не каждому человеку даст собака.
То есть нужно, чтобы у тебя были, в принципе, навыки хождения с тростью, и тогда собаку ты можешь получить.
Да, по певере кто, а потом, чтобы я за нее, чтобы я заботилась о нее, да?
Ксения, да.
Я думаю, что здесь не очень хорошо видно, потому что собаки лежат, морды они убрали куда-то. Да, но фотки обязательно от Анатолия Чепенко будут.
Кристина пишет: Анатолий. В Англии собаки везде. Если проблема, это практически подсудное дело. Таксиста сразу лишают прав, если он отказывает пассажиру с собакой-проводником.
Кстати, вот это интересно, я хотел бы услышать от наших слушателей тоже. У нас здесь возник вопрос. Одни нам говорят, что, ребята, заказывайте такси, допустим, просто в Яндекс.Такси укажите, что будет собака. И обязан водитель, приехав, вас взять. Два человека, две собаки, все нормально. Другие нам сказали: ребята, не мучьтесь, не рискуйте, тем более, что иностранцы, закажите просто в зоотакси специально и не рискуйте тем, какой водитель приедет. Вот случалось ли кому-то из вас заказывать обычные такси, не социальные, а именно обычные такси, и ездить с собаками? Были ли в связи с этим проблемы, было ли непонимание, и как вы это непонимание устраняли? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, кстати говоря, что к этим вопросам мы еще вернемся, потому что у нас очень много писем, очень много отзывов.
У нас очень много вопросов.
И сейчас.
До сих пор.
Давай, тогда я замолкаю. Максим давай
пишет,
вперед.
Не знаю, насколько это правда, я слышал, в одной из европейских стран или в Америке существует такое, что собаки помогают любой категории инвалидности, даже ходят за хозяев в магазин.
Вот. Да, тоже.
То есть ваша собака может пойти самостоятельно в магазин и купить вам, например, молоко?
Нет, только со мной.
Не, а я себе не представляю, Максим, слушайте, вот как вы себе представляете? Приходит собака, ну, я, наверное, догадываюсь, как это можно сделать. Если в магазине сотрудник уже знает, что пришла вот эта собака, ей надо повесить, там, я не знаю, сумочку с тем-то и тем-то. Так, наверное, что по-другому я просто не представляю. Давайте пойдем дальше к вопросам.
Вадим пишет: как можно свою собаку кому-то отдать, даже если она уже в возрасте и работать перестала? Она же не вещь, вот. Она не техническое средство, она живой человек. Ну, не человек, конечно, но живое существо точно.
Вот, поддался Вадим на мою легкую провокацию. Да, действительно, потому что я вот так поставил этот вопрос, да, отдать кому-то, а как? Я думаю, что и для вас это тоже было такой был эмоциональный вопрос, да, вот Джесси не может работать, ну что ж, теперь мы о ней не позаботимся, что ли, Илишка?
Ну, когда Джесси уже не будет работать, и она не будет ходить, мы ее отдадим с тяжелым сердцем этому дворжику. Спасибо.
То есть все-таки вы отдадите, когда она не сможет ходить, потому что тогда вы не сможете. Ее же нужно будет носить, она тяжелая.
Но когда не сможет ходить, это, конечно, другой разговор, но пока ходит, пока она в здравом состоянии, то почему бы нет?
Лишка сказала: с тяжелым сердцем. То есть это не будет простым решением. Есть еще что-то, или мы можем к другим темам?
По поводу багажника пишет Саша.
Давай.
Я думаю, ничего страшного, так как бывает, что и люди ездят в багажнике, в основном по приколу, и живут в нем. Гораздо хуже, если их используют только как средство. Ну, тут, конечно, мне кажется, у каждого свое видение этой ситуации.
Да.
Ксения пишет: в Англии водители-мусульмане не берут слепых с собаками, просто проезжают мимо, говорят, что не заметили пассажира. Они не любят шерсть и запах.
Да, я об этом слышала, да.
Слышала, да?
Да, что они берут мусульмане. Угу.
Понятно. Слушайте, давайте все-таки пойдем дальше, потому что еще одна большая тема. Ты работаешь
в
технической...
Один остался. Давай. Мы уже закончим с вопросом.
Давай.
Светлана пишет: какая прибавка к пенсии полагается на содержание собаки-проводника? Одной или двух сразу собак?
Платит ли государство что-то дополнительно на содержание собаки-проводника? Если нет...
Платит он на молодую, да? Но теперь уже нет. Теперь уже она платит... Теперь уже все закрылось у нас, потому что на содержание собак я только платят мне в евро, немножко, 400 крон.
400 крон, это сколько в евро примерно?
Одна крона, одно евро 25 крон.
То есть на самом деле сумма получается очень маленькая?
Да, угу.
А раньше платили? То есть почему перестали платить? Тебе перестали платить или изменились условия у государства?
Изменились условия государства.
Сидит Сденок и хочет что-то сказать, но он отказался от микрофона. Все, Сденок, ты отказался, ты молчишь. Да, Илишка.
Министр по... образовании, он сказал, что не должно платить за эту собаку, но...
И все. То есть за собак по этой причине больше не платят. Подожди, а нет разве организации слепых чешских, которые бы сказали: так, министр образования, слушайте сюда, вы нарушаете наши права?
Нет, нет, нет. Они с этим справились. Да, хорошо, не платят.
А, то есть организации... Хорошо, я не знаю, поймешь ты сейчас вопрос, но я его задам. Организации слепых в Чехии, у них есть зубы у этих организаций? Или они такие, знаешь, ручные, сотрудничают с государством и права слепых защищают только тогда, когда это не страшно?
Она, так как ты сказала, они права себе защищают только когда это не страшно, но ничем не спрашиваются они.
То есть с государством ссориться они не будут для того, чтобы защитить права слепых.
Потому что я очень хотела бы, что когда будут выборы у нас, это будет в 2020 году, он будет новый
президент.
Кандидат будет новый президент, мой человек.
Вот, мой человек.
Не, мой совместник с Средомузыкальным училищем. И я хотела бы, чтобы он мог этим быть президентом.
А сейчас президент более старшего поколения.
Да, это президент более старшего поколения, чем этот.
То есть все-таки немножко это похоже на наше.
Да, так.
ВОЗ.
Солнце похоже на ваш ВОЗ.
Солнце это...
Союзные организации незрячих слабовидящих.
То есть это ваш союз.
Мой, наш чешский союз.
Мы... Хорошо. Таня?
Что, да, я здесь.
Но есть ли вопросы? Просто вот только об этом. Потому что я хочу к следующей теме все идти, но.
А по поводу питбуля поясняю, что это была действительно шутка, что бойцовских собак, таких как овчарка, я бы не рискнула использовать.
В общем, да.
Также пишет Агас: собака-пенсионер сама приплачивает государству.
Ну, как бы... Смотри, я все-таки хочу вот еще эту грань увидеть, Илишка. Ты работаешь в техническом музее Брно. Я посмотрел, зашел на сайт, посмотрел информацию, и технический музей Брно – это одна из достопримечательностей города. То есть туристов туда водят. Это музей, в котором история техники. И музей действительно интересный. Я бы сам с удовольствием пошел. Угу. Как получилось, что в таком музее есть отдел слепых? Кто тот человек, который этого добился?
Ну, музей слепых был основан доктором Смейкалом в 1992 году.
Кто такой доктор Смейкал?
Доктор Смейкал был наш чешский тифлопедагог, мой учитель музыки.
Так. И он основал музей слепых.
Музей слепых. Так как у вас, например, в Санкт-Петербурге Народный музей ВОЗ, так тоже у нас был музей слепых СОНС.
Так.
И в 2001 году за нами пришел при одним на одном дне открыли двери музея, за нами пришел губернатор этого
Города.
города Гралово-Поле, части Гралово-Поле, и сказал, что в техническом музее будет свободное место. Они купят новое здание.
То есть,
И...
подожди, сейчас, чтобы все было понятно, Вот был музей, которым занималось общество слепых. Музей был небольшой. Как фамилия? Смейкал.
Смейка.
Смейкал этим музеем занимался. И потом в музей пришел губернатор, как один из гостей, и говорит: слушайте, а вот в техническом музее будет новое здание, а попробуйте-ка вы туда переехать.
Потому что в нашем музее число экспонатов росло. А уже не были где давать, да?
Так. Но подожди, но ведь техническому-то музею это не интересно, потому что вы не его специфика. Бывает ли у тебя, что вот ты, работая, чувствуешь, что к тебе отношение как к руководителю отдела второго сорта?
Но потому что в техническом музее то, что у меня, так у других человек, например, магнитофоны, например, из...
То есть там технические средства для слепых.
Нет, но только для моего отдела.
Ага. И можно прийти посмотреть.
Можно пройти. Я всех вас приглашаю в Брно.
Хорошо, когда приедем, обязательно сходим. Насколько часто вообще приходят люди? То есть вот ты сидишь, сколько сотрудников? Ты одна сотрудник отдела, и сколько
Я
посетителей бывает?
одна, но теперь мне дали одного человека, который мне помогает, да?
И посетители насколько часто приходят?
Посетители потом, когда музей открыт, кроме понедельника, все дни в неделю, они ходят в этот музей, покупают билет, чтобы могли посмотреть и нашу экспозицию.
То есть, подожди, это не какая-то на отшибе отдельно стоящая комната, а это просто вот люди приходят в обычный технический
Да,
музей.
а там посмотрят наш отдел.
Потому что я-то сейчас сравниваю вот с чем, и я думаю, что наши слушатели, зрители меня поймут. Музей истории ВОЗ в Москве, в Санкт-Петербурге — это интересные музеи. Но это же надо идти в специальный музей, в специальную небольшую комнату в организации слепых. И, конечно, это ограничивает такие музеи в их возможности развития. А здесь музей, который известен, ну, как, допустим, Москве политехнический музей. И вот там часть экспозиции об истории слепых.
Да,
Вы
там
в этом уникальны? Есть другие музеи в Европе, которые вы также устроили?
Знаете, мы в этом уникальны, но второй музей такой небольшой в Праге на Грачанах, в школе.
В школе слепых.
Школа слепых.
Да, но это, видишь, как бы это именно в школе слепых. А тут уникальность в том, что в обычном музее есть целый отдел, который этим занимается.
У нас тоже. Мы немножко посещали музеи Европы и тоже музеи, так как у нас в Загребе или в Мадриде.
А скажи, пожалуйста, вот в принципе, если незрячий человек приходит в политехнический музей Брно, есть там какие-то специальные экскурсии, звуковое описание, тифлокомментарии? То есть какая-то адаптация всего музея? Не того маленького отдела, где ты работаешь, а вот всего этого большого музея?
Да, когда человек незрячий придет в наш музей, они его сопровождают инструктора, у которых есть что-то незрячих, на слабовидящих, да?
То есть они умеют, они
Они
знают,
умеют,
как
да.
работать с незрячими людьми.
Да.
Ну и еще был вопрос, по-моему, Вероника нам задавала этот вопрос. В принципе, в музеях Чехии, ну давайте сразу тоже и на концертах, в театрах, кино, насколько распространен тифлокомментарий или, как его иногда называют, аудиодескрипция?
Музей Чехии много распространен, потому что у нас в конце концов и разные тактильные вещи, да, для человека незрячих и слабовидящих.
Ты видела то, что делается в музеях России? И слышала об этом? И как
да,
ты,
слышала.
Смотри, мы иногда смотрим на то, что происходит за границей, мы думаем, здорово, вот нам бы такое. У тебя, когда ты слышишь, допустим, об экспонатах, которые можно потрогать, о копиях или не знаю, рельефных иконах, рельефных картинах, у тебя возникает идея, ой, как жалко, что вот у нас в Чехии этого нет, а в России это есть.
У меня не только иконы, да, так, но все остальное у нас есть, потому что много работает на принципе 3D-принтера, да.
То есть на 3D-принтере, в принципе, можно распечатать копии экспонатов, и, соответственно, но ведь незрячие скажут, мы хотим потрогать сам экспонат, а не просто 3D-копию.
Так эти экспонаты невозможны, потому что все у нас делают 3D-копию.
Я понял. Я напомню, что Илишка из Дэна Глуши с нами сегодня. Тань, если есть комментарии,
есть
давай почитаем.
Есть
комментарии.
Елена
дальше.
Просит, сделайте для Тифлоинфо видео из вашего музея.
Так. Ой, да,
можно?
Да.
Можно попробуем, да.
А с комментариями по-русски расскажите нам. Кстати, задам вопрос, который не связан с музеем. Может быть, ты даже не знаешь на него ответа, но все же. Скажи, пожалуйста, вот ты занималась и занимаешься историей движения слепых. Есть какие-то интересные исследования по поводу истории белой трости в Европе? Когда и как люди реально начали пользоваться белой тростью?
Есть. Тоже у нас. Ага. Потому что на День белой трости у нас выбирают так называемую белую ручку. И они у нас такие выбирают от людей зрячих деньги, да?
В смысле выбирают? Собирают пожертвования?
Да, собирают.
Ага, так. Ну и а как это связано с историей белой трости?
Потом.
То есть, когда ты знаешь, например, можешь сказать, когда в Европе или когда в Чехии люди стали ходить с белой тростью? Как это началось?
Это началось примерно так в 1990 году.
1990 году. Так
поздно? Так поздно.
1990.
Да.
Это уже после советского периода.
Да.
Потому что в Советском Союзе ходили и в 60-е, и в 70-е, в Великобритании, во Франции, в 20-е, 30-е.
Извини, пожалуйста, я поправлю. Уже в 1900...
По числам, по цифрам просто скажи.
1-9...
Вот здесь сложно.
10, да?
1-9-1-0.
0, да.
Вот.
Так.
Вот это будет... Потому что иначе бы... Ну, это просто не соответствовало ничему тому, что я слышал. Что знаю. Я думаю, мы как-нибудь к этому еще вернемся. Еще одна тема, которую я обязательно хотел с тобой обсудить, это музыкальное обучение. В Чехии ведь есть колледж музыкальный для слепых, или как он называется правильно?
Теперь называется... Это было, во-первых, среднемузыкальное училище, которое основал наш незрячий человек, его звали Ян Дрдина. И теперь это среднемузыкальное училище переросло в консерваторию имени Яна Дейла.
Консерватория для слепых?
Не только для слепых, но всех, да, для всех.
Вот, может быть, немножко сложный вопрос, но я его не могу не задать. Сегодня, у нас в России тоже есть, допустим, Курское музыкальное училище, да? И то, что я слышу из года в год, это... Падение уровня незрячих людей, которые приходят в это училище. Если 20-30 лет назад это были люди с очень хорошим уровнем подготовки, то сейчас они порой принимают людей, даже которые ноты плохо читают, потому что если не принимать их, то принимать будет некого. А в Чехии?
А в Чехии так, тоже. Но они принимают только зрящих людей, но немножечко слепых, да?
То есть, подожди, значит, в училище или в консерваторию?
В консерваторию, да.
Начали принимать зрячих людей и немножко слепых?
Да, так это так.
Почему это так?
Потому что директор этой школы сказал, что Слабых не надо учить. Потому что слепые не подготовлены учиться.
Слепые не подготовлены учиться, а школу закрывать не хочется и надо принимать.
Правильно. Надо принимать.
Учит это все.
Нет, ну смотри, а это проблема, которая знакома нам тоже здесь.
Я с этим не согласна, да?
Ну, а была бы ты директором школы, у тебя набор 10 человек за год, и ты школу не сможешь финансировать, что делать? То есть тут я понимаю проблему, мне просто интересно, они только у нас такие проблемы или у вас тоже?
У нас тоже такие проблемы, потому что люди, которые работают в школах для незрячих, они мало подготовляют, потому что в эти школы принимаются дети не только слепые, с иными недостатками, да?
То есть школы для незрячих принимают детей с другими видами инвалидности?
Да, так. Угу.
А с ментальной инвалидностью?
Тоже. К сожалению,
вот.
Тоже.
То есть, понимаете, друзья, когда мы говорим, вот как тут у нас плохо, тут, я не знаю, в школу в Малаховке хотят принимать детей восьмого вида, надо понимать, что эти проблемы существуют не только у нас.
Думаю, что тоже в Европе, да? С этим начали в Германии, и мы немножко тоже так, у нас тоже так принимается, да?
А инклюзия?
Инклюзия у нас не так хорошая, как хотелось бы. Потому
а
что у нас много человек, которые не самостоятельные. У них много ассистентов. Например, человек, который незрячий, придет в школу, и о них заботится ассистент.
То есть он на самом деле, обучаясь в школе, так и не научится о себе заботиться,
да,
потому
так.
что...
Потому что он не, его родители этого не хотят.
Вот, а потом возникает вопрос, а где ему учиться дальше? Он идет куда? Для него какие-то специальные условия в колледже, в университете, или он просто уже никуда не может поступить?
Думаю, что он не может никуда поступить, потому что он не самостоятельный, но найдется люди, которые еще немножечко так... Найдется люди, которые родители которых...
Ну, они типа будут помогать такому человеку, наверное, да. Но это не помощь, которая сможет сделать его лучше, а это помощь, которая на самом деле тянет его назад. Как с брайлевской грамотностью?
Очень плохо, потому что люди уже не хотят читать.
А дисплеи Брайля не помогают этому?
Дисплеи Брайля помогают, но люди, которые не учатся на этом, они не используют этих дисплеев.
То есть, чтобы использовать дисплей, нужно, в принципе, учиться, да, вот у тебя должна быть какая-то мотивация, связанная с этим.
Так, я много этим людям скажу, что очень хотелось бы, чтобы человек учился в школе для слепых, потому что там незрячие люди, которые еще брайлевский шрифт умеют учить, да?
Да, но опять, если есть инклюзия, то получается, что в связи с этой инклюзией человек попадает туда, где его не могут научить, то есть там некому научить его.
К сожалению, да. Потому что педагоги, которые эти дети принимают, очень не умеют читать по брайлю. А сложности возникают по математике, физике и химии, да?
Ну, конечно, потому что если педагог не может работать с брайлем, да. Тань, что у нас?
У нас здесь к просьбе снять ваш музей уже 3 человека присоединились, поэтому просят снять видеоэкскурсию по музею с тифлокомментарием как можно подробнее, потому что всем очень интересно.
Я думаю, мы сделаем официальное письмо от канала Тифлоинфо администрации вашего музея. Вот, даже печать. У нас нет печати, но мы ее нарисуем. Мы Таню попросим ее
нарисовать.
Наташу
тогда.
Нет. Наташу, хорошо, Наташу попросим. Кстати, Наташа ведь их встречала, наших гостей, так что вот канал Тифлоинфо и Тифлострим в этом активно участвовали. Да, Таня.
Саша пишет, кстати, чешские композитные складные трости компании Сваровски, на мой взгляд, самые лучшие.
Хорошо. Да, я тоже так Скажу, да.
Ты знаешь эту компанию, да, и знаешь эти трости.
Я знаю эту компанию и знаю эти трости, потому что у нас в музее несколько тростей и их продукции.
Понятно. Скажи, пожалуйста, вот ведь ты знаешь Чехию разных времен. И вот присоединение к Евросоюзу, вхождение в Евросоюз, насколько это помогло слепым? Вот что от этого хорошо, что от этого плохо?
Извините, пожалуйста, я вернусь к собакам-проводникам. Когда мы в Евросоюзе, это была бы дискриминация, когда вы не пустили собаку везде с нами.
Так.
Но плохо в том, что Евросоюз такой большой.
И поэтому нет возможности уделять внимание каким-то более узким проблемам страны?
Да, нет возможности уделять так внимание, потому что, например, Праги хотели что-то надо построить, но Евросоюз им на это не даст деньги.
Ага, а почему он должен давать деньги? Есть же бюджет страны.
Потому что...
А, он решает.
Он решает, да. Угу.
Он решает. Вот это как раз один из тех вопросов, которые обсуждались в Великобритании в связи с Брекситом. Да? Сколько может Евросоюз запускать лапу в то, как в стране будут тратиться деньги. А что делаешь в России? Что привело тебя сейчас в Россию? Потому что, насколько я понимаю, некоторые наши слушатели могут с тобой увидеться буквально завтра и послезавтра, mm-hmm. то есть во вторник и в среду.
Я расскажи немножко об этом. Привезла. Я приехала, потому что мы будем завтра в Российской государственной библиотеке для слепых.
Российской государственной библиотеке для слепых.
РГБС, читать доклад о чешской, об истории чешской адаптации брайлевского шрифта.
То есть чешский Брайль.
Да.
И ты привезла какие-то материалы к этому докладу?
Да, привезла фотографии.
Так.
И на этих фотографиях разные истории этого Брайля.
Скажи, пожалуйста, а в Питере?
В Питере я привезла... Я начну сначала.
Давай.
Мы в прошлом году были в Питере со Денеком и... Потому что в Питере у них в Народном музее уникальный буквар этого брайлевского шрифта. А потому что
это,
они...
Сейчас, это Народный музей истории ВОС при Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Там Галямова Галина,
да.
Галина Владимировна, я не помню сейчас,
хранитель музея. Да, это да. Так.
И Олег там работает.
Зинченко.
Зинченко, да.
Зинченко. И мы этот буквар описали и привезли им копию, чтобы могли тоже слепые люди посмотреть эту копию.
То есть вы сделали брайлевскую копию этого буквара?
Да, брайлевскую копию, да.
Потому что там букварь какого-то 1850-го, что ли, года.
1852-го года,
52-го.
Да?
И, конечно, потрогать-то его нельзя, а потрогать хочется. И теперь будет можно.
Можно. Потрогать я могла потрогать, потому что мне, я об этом говорил с Галиной Галямовой, но мне она его показала. Но теперь можно потрогать всем... слепым посетителям.
Слушай, вообще это интересно. Как ты думаешь, а это хорошо или не очень хорошо, что вот, чтобы сделать копию, доступную для других слепых, экспонат надо было отвезти в Чехию?
Но они мне в Чехию не хотели отдать, потому что я приехала, чтобы его могла описать в компьютер и сделать копию.
А, цифровую копию.
Да.
Я mm-hmm. понял. А потом уже с цифровой копией делали распечатки.
Да.
Ясно.
У нас будет в конце ноября открыта выставка, на которую я буду показывать эту копию.
Здорово. Это букварь напечатан во Франции, если я правильно помню.
Во Франции.
То есть это даже не российское издание.
Нет, это букварь написан во Франции, прежде чем Брай ушел из жизни.
То есть это еще при жизни Брайля,
да.
Луи Брайля.
А его издавали и его друзья, когда он умер, да?
Да, потому что Луи Брайль умер в 1852 да. году. То есть если это 52-го года издание, то это, в общем, практически посмертное издание букваря системы Брайля.
Да. Я хотела бы, потому что я знаю, что Петербургская организация теперь 95 лет, так я им хотела эту копию отдать.
Здорово.
Эту грошине.
У нас есть вопрос по поводу Брайля как раз-таки. Есть ли чешская брайлевская краткопись?
Есть, есть.
А ей пользуются?
Уже нет, нет. Но краткопись сделал у нас незрячий композитор Рудольф Крхняк. И думаю, что всем, которые используются эсперантом, его знают.
Ну, конечно. Значит, для эсперантистов это известно, для всех остальных. В Чехии выходит уже с 1920 года журнал «Аурора» для незрячих эсперантистов.
Да, выходит.
И вот выходил он когда-то 6 раз в год. И вот, наверное, 70% содержания журнала делал один человек, Рудольф Крхняк.
Да.
И я всегда удивлялся, это единственная фамилия, где четыре согласные звука подряд.
Да.
А ты его знала лично?
Я его знала лично, потому что я с ним несколько раз беседовала, да?
Здорово.
О жизни незрячего человека.
И вот он как раз, собственно, и придумал чешскую краткопись. Но, насколько я понимаю, краткопись не очень пошла.
Не очень пошла, да.
Ты постоянно слушаешь программы, которые мы делаем в России. Мы с тобой познакомились, когда ты была слушательницей Радио ВОС. До этого ты принимала участие в программах. И тогда потом ты принимала участие в программах. Сейчас Тифлострим, ты слушаешь, Тифлоинфо смотришь. Что тебя в Чехии интересует в тех программах, которые мы здесь делаем в России? Ведь другая страна, другая культура.
Во-первых, я хотела бы, чтобы я могла немножко поговорить на русском, и ваши специальные команды, как, например, как скажется, незрячие, слабовидящие, или инвалид по зрению. Да? Потому я своей профессору Рене Гранановой сказала, что я буду слушать Радио ВОС, и потом мы разберемся в тифлологии. Да?
Чтобы разбираться в тифлологии, да. Понятно. Ну и, соответственно, вот этот наш новый проект «Тифлострим», ты с самого начала его слушаешь, с самого начала участвуешь, пишешь. Спасибо тебе огромное за то, как ты этот проект поддерживаешь. Для нас действительно это очень важно.
Благодаря тебе.
Ну, и всей команде. Я очень жалею, что Таня Круг сейчас у нас в Сочи. Но я думаю, что как-нибудь еще встретимся. Может быть, в Брно все приедут.
Я вас очень приглашаю, потому что на Таню, твою жену Любу и тебя.
Спасибо большое. Тань, есть еще вопросы? Потому что у нас буквально одна минута осталась.
Я спрашиваю, говорили ли про инклюзию в Чехии? Но, как я поняла, о чем-то говорили, о чем-то не говорили. Но это очень такой большой вопрос. Может
сказали,
быть,
что там плохо с инклюзией,
плохо,
да? Что она есть, но плохо работает.
Да, и как по поводу трудоустройства?
Как по поводу трудоустройства? Тишина.
Много людей не работает, потому что очень люди много учатся, чтобы а потом они не должны искать работу.
В смысле не должны? Как это не должны?
Для них работы нет, потому что все места уже заняты.
А не возникает вопрос тогда, зачем учиться?
Зачем учиться? Потому что люди хотят много учиться.
Вот, понимаете, друзья, разные страны, разные культуры, а насколько все похоже, ребята?
Да мы так слушаем уже, и в Англии похоже, и в Чехии похоже, все вот оно похоже везде.
Оно по-разному.
Но похоже в чем-то общем.
Ты, да, Илишка, ты оптимист. Что помогает тебе быть оптимистом?
Не помогает во-первых, это моя работа, и во-вторых, коллеги вокруг меня.
Вот так, друзья. Так что слушайте Тифлострим, и будут коллеги вокруг вас тоже. Значит, друзья, у нас огромное количество сообщений, которые еще не прочитаны, не только в чате. В чате я сейчас не вижу, Татьяна смотрит, но то, что вы присылаете нам на почту stream@tiflo.info, то, что вы пишете в соцсетях, поэтому в среду У нас будут ваши сообщения, у нас будет пара звонков интересным людям. Так что в среду присоединяйтесь, пожалуйста, к такому неформальному разговору. Ну а Илишка с Дэнок, спасибо вам большое за то, что пришли сюда сегодня, спасибо, что приехали.
Мы хотели бы сказать, что спасибо тебе, что нас пригласила здесь.
Спасибо вам. Тань,
спасибо вам, слово за тобой. Да, хотела сказать, что... Что я хотела сказать? Прямо вы меня последними своими фразами сбили с мысли. Хотела сказать, да, спасибо, что вы приехали. Спасибо за то, что вы поучаствовали в нашем эфире. И очень действительно много вопросов сегодня. И кто-то писал как раз-таки в чате о том, что сегодня необычно много людей нас слушало и смотрело в прямом эфире. Это было вот максимальное число. Я видела 32 человека. Поэтому тема интересная и всех интересующих. Ну и, конечно же, ждем от вас видео про ваш музей.
И встретим вас в Брно, да?
Да.
Хорошо. Тифлострим, всем пока. Татьяна Круг, Олег Шевкун, Илишка Сденек, Джесси и...
Брис.
Пока.
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 Тифлострим. Путешествие продолжается.